Что ж, слушай. Король сделал продолжительную паузу на раскуривание трубки и, удобно откинувшись на спинку кресла, принялся излагать. Сия вещица, насколько я могу определить по описанию, которое когда-то дал Жак, есть не что иное, как детонатор, то есть причина того, что в течение долгого времени из Кастель-Милагра никто не мог сбежать. Ты, возможно, помнишь некую процедуру, которую проделали с тобой при поступлении в упомянутое заведение, а именно, как тебя подвели к непонятному агрегату, заставили открыть рот и что-то затолкали туда аж по самое некуда. Чуть не задохнулся и заблевал весь этот агрегат, кивнул Кантер. И? Дальше. И с того момента у тебя внутри находился маленький, совершенно неощутимый предмет, который накрепко запер тебя внутри периметра, ограниченного стенами тюрьмы. Так называемая капсула безопасности. Гарантия того, что ты никуда не денешься, даже если тебе удастся бежать, или тебя попытаются спасти товарищи. Насколько я понял из того, что мне объяснили, внутри капсулы имеется источник энергии, который можно активировать на любом расстоянии при помощи вот этого самого детонатора, который изображен на рисунке. Степеней воздействия существует три. Болевой импульс, парализация и смертельный разряд. При пересечении периметра автоматически срабатывает третья степень, а используя детонатор, можно применить любую. Убегая из Кастель-Милагра, Жак прихватил с собой и свой детонатор, и, соответственно, твой, сам понимаешь зачем. Однако где-то по пути он их потерял. «Вот раззява недоделанный!» — не удержался Кантер. «Он-то был в своем уме, как можно было такую ценную вещь просто потерять?» С перепугу забыл обо всем на свете? Возможно. Это на него похоже. Однако факт остается фактом. Детонаторы были утеряны. Никто не знает, какой путь они прошли от галдианского скупщика краденого до лаборатории придворного мага Хины. Но по последним сведениям, они были похищены прямо оттуда, из императорского дворца. И я очень хотел бы знать две вещи. Во-первых, действительно ли это они, или же я ошибся, и поводов для беспокойства нет. И, во-вторых, если это они, то где они сейчас? Были ли они похищены обычным вором, как уникальный антиквариат, или же по заказу человека, который знает, с чем имеет дело? Если верно второе, что он собирается с ними делать? В любом случае, по моему скромному разумению, ничего хорошего. Если этот загадочный умник станет вымогать у Жака деньги, то можно считать, что мой бедный шут легко отделался». Но чутье мне подсказывает, что вряд ли дело обойдется только денежным вопросом. Что же касается тебя? Поскольку маэстро Эль Драко считается умершим, вряд ли кто-то всерьез заинтересуется вторым детонатором. Единственное, что может тебе угрожать, это попытки исследовать сей предмет или побаловаться с ним. Однако я подозреваю, что тебе вообще нечего бояться. Те же загадочные умельцы, что вернули тебе руку, по моим подсчетам, должны были также избавить тебя и от капсулы. Впрочем, если ты хочешь знать точно, дабы не трепать себе нервы и так изрядно потрепанные, можешь спросить у своего наставника, товарища Амарго. Он должен знать. Я удовлетворил твое любопытство, или же у тебя еще есть вопросы?
— Есть, — невесело ухмыльнулся Кантер. — Много.
Первый вопрос. Когда мы займемся моей дырявой памятью? Второй. Когда я должен приступить к своим обязанностям при дворе? И третий. Будете ли вы мне платить за это жалование?
Король улыбнулся. «А ты хочешь?»
«Мне все равно, просто интересно».
«Буду, разумеется, мне не жалко.
Ты передумал или тебе уже успели отдать приказ?»
«Вам-то какая разница?»
«Ага, не поймали.
Так когда?»
«Завтра. Я бы, конечно, хотел сегодня, но мэтр наверняка занят. Да и ты, скорее всего, пожелаешь морально подготовиться к подобной процедуре. А о том, чтобы приступать к обязанностям, поговорим, когда рука заживет». «Я тебя не слишком напугал своим рассказом, кстати?»
«Меня не так легко запугать». Кантер хотел добавить еще что-то, дабы его величество ни при виде неба не возомнил, будто его вообще можно напугать. Но в этот момент в кабинет вломился сердитый Элмар.
«А это еще что такое?» Прям с порога, не здороваясь, возмутился он. «Шелар, что ты делаешь в моем кабинете? У тебя отпуск, вот и отдыхай, и нечего тут в столе копаться и проверять меня, как наставник ученика».
«Во-первых, — невозмутимо перебил его король, — это мой кабинет. Во-вторых, я здесь именно отдыхаю. Мы с Кантором мило выпиваем и беседуем. И в-третьих, отчего это ты такой взвинченный? Опять что-то подписал, не читая? Вот и не проверяй тебя.
Не угадал, — с некоторым злорадством огрызнулся Элмар. Просто смотритель Королевского музея меня достал. Я, видите ли, прямо-таки обязан передать музею легендарную чакру трех лун. А вот ему.
Элмар, — укоризненно заметил король, — не подобает принцу выражать недовольство столь непристойными жестами.
А боевому оружию валяться в музее подобает?
Не понимаю, чем музей хуже твоей оружейной. Все равно ведь валяться будет, что там, что здесь.
Почему это?
— вознегодовал Элмар, и король тут же с некоторой ехицей поинтересовался.
— А что, ты умеешь метать чакру?
— Твое какое дело!
— распсиховался Элмар, осознавая справедливость замечания. И, видимо, осознавая также, что спор с кузеном — дело заведомо безнадежное, переключился на Кантера.
— А ты чего ерзаешь? Вот уж тоже энтузиаст. С тех пор, как в руках подержал, прям спать спокойно не можешь. Пойдем домой, обедать пора.
«А Ольга уже дома?» — уточнил Кантер, не ввязываясь в спор с рассерженным принцем-бастардом. Тем более, что его высочество был абсолютно прав. Волшебная чакра действительно не давала ему покоя с того самого момента, как он впервые взял ее в руки. Даже приснилось как-то.
«Ольга здесь, на третьем этаже, обустраивает потихоньку свою будущую комнату под руководством подруг. Сам знаешь, как она ее обустроит без руководства. Свалит кучей все свое барахло и на том успокоится». А тут все-таки дворец, а не меблированные комнаты. Кстати, отчего она вдруг решилась сюда переехать? Раньше ее было не заманить, а тут вдруг... Или это мой кузен постарался?
— Угу, — кивнул Кантер.
— Его Величество постарался со всех сторон. — Кстати, а где буду обитать я?
— Официально, — усмехнулся король, — вместе с остальными моими охранниками. А на самом деле, как я полагаю, ты будешь вылезать из Ольгиной комнаты только на работу.
— На какую работу, — не понял Элмар. — С какими охранниками? Ты что, вступил в королевскую охрану?
— Это не я вступил, — ядовито пояснил Кантер. — Это меня вступили.
— То есть как?
— Его Величество сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.
— А ты что, хотел отказаться?
— Объясните мне толком, я что-то не пойму.
— Да видишь ли, — невозмутимо пояснил король, — наш друг получил от своего командования приказ, который ему страшно не понравился. Вот он и отвязывается на окружающих. Он ожидал подвигов, битв, высокого вдохновения, голову сложить в бою за Отечество или еще какое членовредительство над собой учинить, а ему велено охранять мою скромную персону. Скучно, господа, никакого героизма и блеснуть нечем.
«И скажи еще, — вознегодовал Элмар, — что ты сам не имеешь к этому отношения.
Нет, не просто скажи, а поклянись». «Тогда поверю».
«Ты представляешь себе, Кантер, — доверительно сообщил король, игнорируя требования кузена, — что этот самый человек когда-то называл меня занудой и до сих пор периодически называет?»
«Знаете что? — не выдержал Кантер. — Давайте вы сами выясните отношения без моей помощи, а я пойду разыщу Ольгу».
Издеваться дальше его величество не рискнул, или не стал из присущего ему великодушия, только попросил напомнить королеве, что ее ждут. Кантер беспрепятственно покинул знакомые королевские апартаменты, не особо задумываясь о том, куда идет, поскольку мысли его были поглощены только что услышанными новостями. Уже в коридоре он опомнился и понял, что не знает, куда дальше идти. Не только куда идти, а даже как спросить, куда идти, поскольку не имеет понятия, как называется то место дворца, где Ольге выделили комнату. Постояв с минуту в размышлениях, он направился к парадной лестнице, надеясь, что на этаже будет проще, если только стража не остановит. А там можно будет по голосам сориентироваться или еще как. Оказалось, что потеряться в королевском дворце не так-то легко. Или его весь день преследовали разного рода неприятности, или его тут специально ждал господин Флавиус со своей каменно-вежливой улыбочкой и безжалостными змеиными глазами. Специально, чтобы выразить свое уважение, посоветовать навестить придворного мистика для поправки здоровья, в очередной раз восхититься мастерством стрельбы и под конец, сжалившись, указать направление. Но как бы то ни было, спасибо и на этом». Значит, налево и до конца коридора, затем еще раз налево и четвертая дверь по правой стороне. До четвертой двери Кантер так и не дошел. Услышал голоса из-за первой и невольно остановился послушать, скорее по привычке, чем с какой-либо целью. Просто так, из любопытства, совершенно не предполагая, что услышит что-то особенное.
«А чего вы, собственно, еще ждали?» Лениво мурлыкнула Камила, лизнула мороженое и продолжила. «Что его величество вернет ко дворцу Алису после всего, что было? Он что, по-вашему, совсем нездоров создавать себе проблемы?»
«Так Алиса говорила, он ей вроде как обещал», — неуверенно возразила маркиза Ванчир.
«Во-первых, не ей, а ее папуле», — терпеливо пояснила старшая подруга. «А во-вторых, ты что, короля не знаешь? Он же не обещал, что возьмет Алису ко двору. Он, как обычно, вильнул хвостом, не согласился и не отказал, а пообещал, как женится, обсудить этот вопрос с королевой. Само собой, его величество — человек чести. Если уж обещал обсудить, то никто даже не усомнится, что он так и сделал. Я даже могу представить себе, как это выглядело. Дорогая, не хочешь ли ты взять свою свиту Алису Манкар? Ту самую, помнишь?»
«Дорогой, ты что, издеваешься?»
«Ну ладно, как скажешь».
«Сами же знаете, королева — давняя подруга Эльвиры, а Эльвиру Алиса очень обидела. Да и Ольга тоже не прочь бы графиню за волосенки повозить за то проклятие. А ее величество очень дорого мнение подруг». «И что, Алиса ожидала, что при таком раскладе ее вернут ко двору, когда ее тут никто не хочет видеть?» «Не верю. Алиса не такая дура, хотя ее иногда и заносит, когда сильно разозлится».
«Возьмут», — задумчиво возразила герцогиня Двари. «Мне говорил мой Рон, а ему говорил молодой граф Динар, что король все равно никуда не денется. Главы знатнейших родов королевства не потерпят такого обращения, а с ними даже королю приходится считаться. И королева это тоже со временем поймет, когда немного пооботрется в высшем обществе и разберется, что тут к чему».
«Не знаю, как король», — повела плечами Камила, — «а королева нипочем не станет вилять, хитрить и идти на уступки. Это, конечно, глупо, но она так воспитана, и, как все воины, по гибкости мышления напоминает свой же меч. А вот король, если уж он не хочет видеть при дворе Алису Манкар, то могу дать гарантию, что она здесь и не появится. Он будет еще 3 года обещать совать всем фиалки за уши, плести интриги и, в конце концов, либо спихнет Алису замуж за графа Динара, либо с ней что-то случится совершенно случайно. Я бы на ее месте вообще сюда не совалась».
«И чего ее так тянет ко двору, словно ей это что-то даст?» — поддержала Камилу Вероника. «Вышла б себе замуж, как виконтесса Бефалин, и успокоилась. Все равно король теперь женат, и потенциальным невестам здесь больше нечего делать. А уж ей в особенности. Зачем оно ей надо, лишняя нервотрепка?»
«Трудно сказать», — пожала плечами Камила. «Можно предположить, что ее светлость не может перенести того факта, что она, отпрыск знатнейшей семьи королевства, прозябает в деревне у тетушки вместо того, чтобы блистать при дворе, и ее оскорбляет, что ее место занимают всякие безродные провинциалки и голландские шлюхи. А если она еще узнает, что ко двору взяли Ольгу, с ней вообще истерический припадок случится».
«С нашей королевой поблистаешь», — тяжко вздохнула маркиза Ванчир. «Точно, как Эльвира говорила, упала от жала, и сейчас занятие на плацу. Хорошо тебе, Анна, жених толковый подвернулся. Где б себе такого взять?»
«А вот мне одна мамина хорошая знакомая говорила, — вмешалась Вероника, — что знает очень хорошую гадалку. Хочешь, сходим к ней вместе и на женихов погадаем, а то я одна боюсь».
«Вы меня перебили», — мурлыкнула Камила. «Так вот, можно предположить, что Алисе всего лишь хочется блистать в свете. Но лично мне кажется, что она не просто так сидела тут, пускала слезу, жаловалась на несправедливости жизни и протирала нам, как она жалеет обо всех своих ошибках. Ни хрена себе ошибочки. Не верю я Алисе ни на вот столечко. И пусть у меня самые дорогие места слипнутся, если она действительно так раскаивается, как говорит. Если она хочет сюда, значит, у нее здесь имеется какая-то конкретная цель. А зная Алису, можете себе представить, какая у нее может быть цель. Я не удивлюсь, если она опять начнет лезть в королевы с присущим ей упорством, устраняя все препятствия на пути. А уж если это понимаю я, то король понимает и подавно».
«Но почему обязательно в королевы?» — удивилась Акрила, отрываясь от очередного романа. «Может, ей хватит положения при дворе?»
«Не хватит», — решительно заявила Камила. «Ты Алису не застала и не знаешь, что это за чудовище. Непомерные амбиции и ни капли порядочности. Если сомневаешься, покажи ее как-нибудь своему эльфу. Он тебе популярно объяснит, что творится в этой терзаемой гордыней душе».
«А она что, собирается сюда регулярно наведываться?» — уточнила Вероника. «Вот уж тоже радости немерено общаться с ней каждый день».
«Не знаю, но раз уж она вернулась в столицу, то, возможно, и такое. Хоть в гости будет заходить, раз уж ко двору не берут. Если, конечно, король не запретит страже ее пускать». «Сюань, ты что вертишься? Хочешь что-то спросить? Так спроси. Вечно ты стесняешься непонятно чего».
«Хочу спросить», — с готовностью согласилась невольница. «Кто есть Ольга, которую берут ко двору?»
«Сама увидишь», — вздохнула маркиза Ванчир. «Вот уж чудовище почище Алисы. Куда катится мир, если какие-то безродные, невоспитанные и безобразные девицы занимают места придворных дам? Следующий, наверное, будет Мафеева крестьянка».
«Знаешь, бывает всякое», — иронично заметила Акрила. «Иногда случается так, что безродные, невоспитанные уродины совершенно случайно убивают драконов и спасают жизнь будущим королевам. К тому же, могу поспорить, король пожалует ей дворянство, хотя она об этом и не просила, и она не будет столь безродной, а, потолкавшись при дворе, станет более воспитанной, и, возможно, стараниями Эльвиры немного приведет себя в порядок и не будет выглядеть такой растрепой».
«Не знаю», — проворчала маркиза, — «но гарантирую, что она провоняет весь этаж своим мистралийским кофе и дешевым табаком, и что мы каждый день будем иметь удовольствие слушать ее любимые музыкальные кристаллы, от которых у всего дворца будут болеть уши и головы. И этот кошмар будет продолжаться, пока королева однажды не застукает ее с королем и не поймет, какой была дурой».
Камила в очередной раз приласкала ложечку и протянула. «Ты б не орала на весь дворец, что ты о ней думаешь, а то еще услышат, кому не надо. Мне вчера начальник стражи рассказывал, что король берет ко двору и ее любовника, того самого мистралийского убийцу, в свою личную охрану. А у этого мистралийца, по рассказам, нечеловеческий чувствительный слух. Однажды ты вот так будешь поливать Ольгу помоями, а он будет стоять за дверью и слушать. Послушает тихонько и уйдет. А потом ты вдруг исчезнешь, и даже король не отыщет. А отыщет, так сделает вид, что это вовсе не твои кости, а так, со времен мятежа завалялись».
Какой демон дернул его толкнуть дверь, Кантер и сам потом не мог понять. Ну, послушал, утерся и пошел себе, на кой было вламываться. Что за страсть к дешевым театральным эффектам? Хотя, по правде сказать, эффект от его появления был не настолько уж и дешевым, особенно в свете последних слов Камилы. А также от того, что ему нечего было сказать, и он просто молча застыл в дверях, в упор уставившись на незадачливую маркизу. Та побледнела, затряслась и, шарахнувшись от него в испуге, свалилась со стула. Молоденькая толстушка заполошно взвизгнула, прадедушкина пассия уронила свой роман и застыла, широко распахнув глаза. Хорошо, хоть в обморок не упала, видать, отучилась уже. Сопливая королевская невольница, напротив, необычайно заинтересовалась и приготовилась смотреть, как эту рухнувшую со стула дурочку будут живописно убивать. «Вот уж эти ненормальные хины», — верно говорил палач Тедди, — «они все немного с приветом». Только Камила, мудрая старая шлюха, невозмутимо полюбовалась на ложечку и, как бы обращаясь сама к себе, с томной линцой изрекла. «В обморок, что ли, упасть? Так ведь никто не оценит». Не сказать, чтобы Кантеру стало особо смешно, но это флегматичное замечание странным образом моментально успокоило его гнев. Грозный кабальеро понял, что еще 3 секунды паузы, и он начнет выглядеть глупо. Поэтому он ляпнул первое, что пришло на ум. «Чтоб вы понимали, в музыке козы драные!» Перепуганная маркиза поспешно отползла подальше, не решаясь возражать, а Камила довольно усмехнулась, за этим наблюдая. «Сударь!» — осмелев, подала голос читательница романов. — «Подслушивать нехорошо».
— «Молчи, женщина!» — окрысился Кантер, поскольку замечание было справедливым, и кроме примитивной ругани на него нечего было ответить. — «Не хватало еще, чтобы каждая халява моего прадедушки меня жить учила. А сплетничать хорошо? Впредь поберегите ваши языки, если хотите и дальше ими пользоваться».
Не ахти, как внушительно вышло. Будь в помещении хоть одна дама, сравнимая по смелости хотя бы с Ольгой, ему бы тут же посоветовали в ответ беречь уши и были бы правы. Но смелой дамы здесь не оказалось, и возражений не последовало. — «Непременно», — мурлыкнула Камилла, наглядно демонстрируя, как она будет пользоваться языком, все на той же многострадальной ложечке, и добавила, давая непрошенному визитеру возможность удалиться, не теряя достоинства. — «Ольгина комната дальше по коридору».
— «Благодарю», — проворчал Кантер и вышел, напоследок еще раз одарив присутствующих здесь дам зверским взглядом. На душе у него было паскудно и горько, как обычно бывает, когда выходишь в круг отплатить за оскорбление и проигрываешь бой, а потом лежишь поверженный и молча обтекаешь, слушая, как твой противник во всеуслышание повторяет свои оскорбительные высказывания, уже с полным на то правом. Привилегия женщин не платить за слова кровью, но только считается, будто от этого их слова становятся менее обидными. Не драться же с этим перепуганным курятником. «Сам виноват», — съехидничал внутренний голос. «Нечего было развешивать уши и подслушивать то, что тебе не предназначалось. Никто ж тебе в лицо гадости не говорил». «Пошел на!» — огрызнулся Кантер и подумал, что единственной возможной местью было бы настучать королеве, но подобная идея вызвала у него отвращение. «Да и недостойно, как сказал бы принц Бастард Элмар, и не подобает. На кой действительно было вламываться, чего было не уйти тихонько, все равно ведь толку никакого. Напугал женщин до визга только и всего. И что его так подкидывает каждый раз, когда речь заходит об Ольге и короле? Ведь умом-то понимаешь, что между ними и правда ничего нет». И никогда не было, и вряд ли будет, раз уж король нашел свое счастье. Почему? Неужели от того, что они стояли на грани и отступили, не решившись ее пересечь, и эта незавершенность их отношений порождает в нем неуверенность, переходящую в ревность? Или каким-то из своих магических сверхчувств он чует что-то, не поддающееся осознанию? В Ольгиной комнате играла музыка. Негромко, вовсе не на весь дворец, вопреки прогнозам придворных дам, чтобы они действительно понимали в музыке. Неужели никому, кроме него, это не нравится? Жаку, похоже, нравится, но очень умеренно. Мафею частично. Королю исключительно избранные вещи. А вот товарищ Пассионарио в полном восторге. Даже передирать принялся паршивец. Слушать под дверью Кантра больше не стал. Вламываться без стука тоже. Мало ли, вдруг там королева Ольгины трусы примеряет. Хотя они на нее налезут примерно так же, как на Жака штаны любимого вождя. Не хватало только опозориться для полного счастья, раз уж день такой выдался. «Кто там?» — жизнерадостно откликнулся изнутри голосок Ольги, и Кантер, приняв это за приглашение, толкнул дверь. «Почтальон Печкин!» — ворчливо ответил он, обозревая комнату и обнаруживая, что девушка там одна. «А где Кира?» Элмар был абсолютно прав насчет того, как Ольга обустроит свою комнату. Невооруженным глазом было видно, что всякая полезная деятельность здесь прекратилась, как только королева вышла за дверь. Половина вещей была подобающим образом развешана в шкафу и расставлена на полках, другая же половина покоилась беспорядочной кучей на полу, а над кучей сидела на краешке кровати хозяйка, упоенно уткнувшись в сборник пьес маэстро Тилани. Было видно, что про кучу она уже забыла и не замечает ее, даже когда смотрит в упор. «Кира ушла искать короля», — пояснила Ольга, откладывая книгу, и тут же ее бровки сочувственно задрались вверх. «Кто тебя так расстроил? Опять доктор Кинг? Или король с вопросами приставал?» «Да так», — уклончиво ответил Кантер и присел рядом. «Настроение паскудное. У тебя бывают такие дни, когда без всякой причины гадко на душе, все раздражает, жизнь кажется дерьмом?» «Такие дни бывают у женщин», — улыбнулась она и осторожно поцеловала его в кончик носа. «Но у тебя их быть точно не должно». «Значит, так нехорошо на меня действует длительное воздержание», — сделал вывод Кантер, сраженный подобным сравнением. Ольга же восприняла это как намек и немедленно проявила женскую практичность. «Если ты хочешь избавиться от этого вредного воздействия прямо сейчас, надо хотя бы дверь закрыть». Кантер спохватился, поняв, что опять спорол ерунду. У него и мыслей не было ни о чем таком, но отступить, когда дама уже готова закрывать дверь... «Да никогда. Он кабальера или засранец какой? Тем более Ольга так занятно смотрится в этом платье. Интересно, что под ним?» Он немедленно подхватился закрывать дверь, а Ольга, решив, что не ошиблась, продолжила тему. «А как же твоя спина?» «Я сейчас открою тебе один секрет», — серьезно ответил Кантер, оставив мысль о двери, увлеченной своей интересной идеей. «Можешь, конечно, считать меня извращенцем и все такое, но ты должна это знать, раз уж мы с тобою так близки».
«Какой?» — отозвалась Ольга с полной готовностью выслушать любой бред.
«Представляешь?» — таинственным шепотом произнес Кантер, добираясь до шнуровки платья. «Я это делаю не спиной!» Девушка немедленно состроила рожицу, придворная дама готовится к падению в обморок, закатила глаза и простонала. «Ах, какой ужас, какой изврат! Только не говори, что ты это делаешь вот этим! Это слишком, я этого не переживу!» И поскольку она при этом недвусмысленно потрогала вот это немедленно запросилось на волю, и Кантер заторопился со шнуровкой. Как оказалось, одной рукой расшнуровывать дамские платья демонски неудобно.
«Мужайся!» — с загробной торжественностью возвал он. Это не так страшно, как кажется. Конечно, непривычно, нормальные люди так не делают, но нам, бедным калекам, которые спиной не могут, остается только вот это. Ах, нет, нет, только не показывай мне, а то я могу лишиться чувств. О, ужас! Ты не только в этом извращенец, ты еще и шнуровку зубами грызешь.
Это вечное проклятие моего рода все грызть. С тех самых пор, как моя прабабушка согрешила с бобром...
Ой, я боюсь, а вдруг ты отгрызешь мне ухо?
«Я травоядный», — утешил ее Кантер.
«Я так и знала. Значит, ты отгрызешь мне вот здесь».
Она помогла увечному любовнику справиться со шнуровкой и выпростала вот здесь из декольте.
«Как раз это место у меня сделано из растительного материала, поскольку своего, увы, не выросло».
«О, какой соблазн!» — трагически взвыл Кантер. «Кровь диких бобров ударила мне в голову. Я отгрызу тебе все-таки твое вот здесь». Но ты не бойся, сначала я покажу тебе вот это, ты упадешь в обморок, и этого ужаса не увидишь.
Дурачиться таким образом можно было сколько угодно. Ольга всегда подхватывала его стёб, даже самый бредовый, и в результате они вместе несли такую чушь, что, услышь кто посторонний, ни почем не поверил бы в их душевное здравие и умственную полноценность. Зато им было весело. Эта способность играть во что угодно была одной из тех неповторимых и удивительных особенностей Ольги, которые приводили Кантера в восторг и за которые он ее обожал. Безумно, без оглядки, без памяти, как могут только барды, хотя самому ему такое сравнение не приходило в голову. Да и что вообще может прийти в голову, когда тут такой момент, что все, что вообще может прийти, приходит в совершенно противоположное место? Нет, он действительно либо придурок, либо перепугался больше, чем следует. Ведь можно было еще на прошлой неделе начать, а не ждать, когда Ольга предложит. И все прекрасно, и ничего не болит, и как-то сразу мелки и незначительные его детские обиды на короля и его придворных куриц, и ничего больше на свете не нужно, кроме того, что уже есть. Правда, потом оказалось, что свои силы он все же переоценил. На второй раз замахиваться не стоило. Право же, не стоило, это было уже лишнее. Второй раз дался с большим трудом. И после него Кантер моментально вспомнил, что у него спина, и нога, и рука, и вообще он как-то совсем недавно начал ходить самостоятельно. Что ж, за самонадеянность пришлось расплачиваться. Такой зверской усталостью, словно он только что вернулся со смены в каменоломне. Колени подгибались, руки дрожали, в глазах темнело. Хорошо еще, что он затеял всю эту возню не на столе каком-нибудь, а на кровати, где можно спокойно расслабиться, опустить голову на плечо любимой женщины и даже немного задремать. Из сладкого полузабытья его вывел грохот открываемой двери и разгневанный голос короля.
— Кантер, я тебя убью, если ты еще раз!
— Что случилось? — испуганно подскочила Ольга и тут же потянула на себя простыню. — Ой, ваше величество, стучаться же надо!
— Дверь надо закрывать! — сердито огрызнулся король. — Это во-первых. — А во-вторых, надень сейчас же, и если еще раз снимешь, я тебя действительно прибью.
Кантер растерянно поднял голову и увидел, как на постель прямо перед его носом упал брошенный лично рукой его величества, его же величество личный амулет. И только тут до него дошло, почему король так взъерошен и сердит, а также почему у него камзол не на ту пуговицу застегнут. Кантер представил себе только что состоявшийся между их величествами сексуальный беспредел и не удержался от смеха. «Извините», — простонал он, — «я забыл, что у меня нет амулета. Я не нарочно, правда. А зачем же вы его сняли-то?»
«Чтобы проверить правильность моих догадок насчет того, что творится с королевой», — уже не так сердито проворчал Шелар Третий.
«Нет, Кантер, тебя положительно нельзя пускать в приличное общество. Вот ради чистого интереса подними задницу и пройдись по дворцу». Как бы в качестве иллюстрации к его последним словам, между королем и дверным косяком протиснулся растрепанный эльф Хаулиан, перемазанный губной помадой разных цветов, и на постель перед Кантером плюхнулся еще один амулет. Видно было, что только утонченное эльфийское воспитание удерживает прадедушку от грубых выражений и прямых угроз. «Послушай», — начал он, отчего у Кантера возникло подозрение, что предок не помнит, как правнука зовут. «Я все понимаю, но постарайся так больше не делать». Мне уже не 40 лет, и больше 2 дам для меня слегка многовато. — Позвольте, а где вы это взяли? — поинтересовался любопытный король.
— В лавку сбегал, — пояснил прадедушка.
За спиной Канта раздавленно захрюкала Ольга. Видимо, представила себе физиономию продавца, когда к нему в лавку явился эльф, да еще в таком затрапезном виде.
— И что здесь смешного? — сукаризно и даже с некоторой обидой произнес Хаулиан. —
Я выгляжу как пугало, и это не смешно, а ужасно. Что скажет мама, если вдруг увидит?»
«Перестаньте выругаться», — засмеялась Ольга. «Скажите еще, что это было не здорово и вам не понравилось».
Эльф только махнул рукой и куда-то телепортировался. Наверное, домой, приводить в порядок испорченную прическу. А король, естественно, ушел от прямого ответа и, подойдя к кровати, поднял свой амулет.
«Раз у тебя есть еще один, — сказал он уже совсем не сердито, — то я тогда свой заберу».
«Честное слово, — пообещал Кантер, — больше не сниму. Во дворце».
«Очень мило с твоей стороны, буду весьма благодарен». С некоторой ехицей отозвался его величество и принялся перестегивать пуговицы.
«И хочу добавить, — снова не удержался Кантер, — что ничего плохого с вами не случилось, и если вы скажете, что королеве не понравилось, я вам ни на медяк не поверю».
Король подбросил на ладони амулет и вдруг улыбнулся. «Хорошая вещь — сейф, — сказал он, как бы никому не обращаясь. — Высокая, прочная и многофункциональная».